радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Сегодня мы продолжаем наши беседы на радио «Радонеж» в библейском радиолектории о загробной участи, мытарствах и жизни будущего века. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. И мы, читая сказания о мытарствах блаженной Феодоры, переходим к следующему 15-му мытарству. И мы читаем описание данного мытарства. «Пока я беседовала таким образом со святыми ангелами, мы вошли в мытарство, называемое мытарством убийства. Здесь истязуются не только одни разбойники, но требуют отчета за всякую причиненную кому-либо кару, за всякий удар по плечам или по голове, по щеке или по шее, или когда кто с гневом отталкивает от себя ближнего. Злые духи все это испытывают здесь, с подробностями и взвешивают. Мы же прошли это мытарство беспрепятственно, оставив малую часть добрых дел на покрытие моих грехов». Конец цитаты. Обычно думают, что первый запрет на убийство человека человеком появился на Синае. Известная заповедь Деколога «Не убий». Но впервые запрет на убийство появился не в Декологе, не в Десятисловии, а в законах Ноаха, Ноя. Читаем. «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию». Бытие, 9 глава, 6 стих. Так как сыны Ноя, получившие вместе с отцом эту заповедь, были родоначальниками человеческих рас, то эта заповедь обязательна для всех сынов человеческих, произошедших от сыновей Ноя, Сима, Хама и Афета. Здесь же содержится и норма наказания за убийство. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека. И говорится о достоинстве человека, усугубляющем данное преступление, ибо человек создан по образу Божию. Если о возможном убитом говорится как о созданном по образу Божию, то убийцу подобляется в Библии дьяволу, который называется в Писании человека убийца от начала. Евангелие от Иоанна 8:44. От начала, то есть первый убийца на земле был дьявол, который духовно как бы умертвил род человеческий. Но в книге Бытия первый убийца — Каин, убивший брата своего Авеля. Дьявол же называется человека-убийца от начала, потому что, ввергнув в грехопадение наших прародителей, он повредил их духовную природу и сделал способными к совершению любого греха. Ибо Сын Божий учил, что из сердца исходят злые помыслы, убийства. Евангелие от Матфея 15:19. И это и есть результат грехопадения, спровоцированного отцом лжи дьяволом, через которого его дурные свойства перешли на человека, разрушив в человеке подобие и образ Бога. Почему Давид и восклицал: «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Псалом 50, стих 7. И более того, братья и сестры, то, что убийство есть великий грех, знает каждый человек, ибо это знание всеяно в совесть каждого человеческого существа. о чем святитель Иоанн Златоуст учит. Почему же, сказав «не убивай», он не прибавил, что убийство есть зло? Потому что совесть предварительно научила нас этому. И он, то есть Господь, говорит об этом, как уже сознающими и разумеющими. Конец цитаты. Авва Саватий говорил нам, когда я жил в лавре Аввы Фермина, мы читаем древний Петерик, пришел разбойник к Авве Зосиме Киликиянину и стал просить старца: «Окажи мне милость ради Бога, я совершил много убийств. Сделай меня иноком, чтобы я мог отстать от злых дел». Старец, наставив его, сделал иноком и обрек в ангельский чин. Спустя немного времени старец сказал: «Поверь мне, чадо, тебе нельзя оставаться здесь. Если начальник узнает, то схватит тебя. Послушайся меня, и я отведу тебя в другую киновию подальше отсюда». И отвел его в киновию Авва Дорофея, что близ Газы и Майума. 9 лет прожил он там, изучил псалтырь и весь монашеский устав. Но вот он снова идет в монастырь Аввы Фермина, к принявшему его старцу, и говорит ему: «Честный отец, сделай милость, верни мне мирские одежды и возьми обратно иноческие». «Зачем так, чадо?» — спросил опечаленный старец. «Вот уже 9 лет, как тебе хорошо известно, я провел в монастыре, постился, сколько было сил, воздерживался и жил в послушании, в безмолвии и страхе Божьем. Я хорошо знаю, что благость Божия простила мне много злодеяний, но я ежедневно вижу мальчика, говорящего мне: зачем ты убил меня? Я вижу его и во сне, и в церкви, и в трапезной. Слышу его голос, и нет у меня ни одного часа покоя. Вот почему, отче, я хочу уйти, чтобы умереть за мальчика. Совсем напрасно я убил его». Взяв свою одежду, он ушел из лавры и прибыл в Диасполис, где был схвачен и на другой день обезглавлен. Вот этот пример из древнего Патерика показывает, что такое злодеяние, как убийство, оно нуждается в возмездии. Ибо проливший кровь, его кровь должна быть пролита рукой человека. В новозаветном понимании убийца – это и всякий гневающийся на брата своего, и всякий злословящий своего брата. Сказано: «А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». Евангелие от Матфея, 5 глава, 22 стих. Слово «рака» от слова «рах». Это еврейское слово означает «мягкий, нежный». Подобно «рака», мягкий, женственный. То есть Христос запрещает оскорблять мужчине его достоинство, мужественность. То есть необходимо даже в слабом мужчине подчеркивать его мужественность, взращивать в нем ее, причастность к сильному полу. Тот, кто поступает иначе, грешит против человеческого достоинства, ибо мужчина должен быть мужчиной, как женщина является женщиной. То есть тот, кто поступает иначе, уничижает человека, его мужское достоинство, он морально как бы убивает своего ближнего. Священный мученик Киприан Карфагенский писал: «Человек-убийца не может достигнуть ни Царствия Небесного, ни жить с Богом». Святитель Василий Великий не находил никакого оправдания для данного греха. «Кто нанес ближнему смертный удар, — пишет он, — тот убийца, сам ли он начал бить или мстил. Конец цитаты. Святитель Иоанн Златоуст раскрывает происхождение этого греха. Он пишет: «Корень убийства есть гнев». Так же сказано в Евангелии, которое мы сегодня прочитали. «А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду». В моей практике священника был интересный случай. Однажды пришел мужчина и сказал, что в одном городе он убил человека. И он скрывается, он никому об этом не говорил, только вот пришел на исповедь и попросил разрешения. Я прочитал над ним разрешительную молитву, а он сказал: «Дай мне епитимию». Я сказал тому человеку: «Я не решаюсь вам это предложить как епитимию, но хочу вам дать как совет. Пойдите и сознайтесь в том, что вы совершили это преступление». Я увидел, как буквально слезы потекли из глаз этого человека. Это были слезы, которые он ожидал. То есть он ожидал вот именно такого совета. И он говорит: «Я тоже об этом много думал, наверное, я пойду». И что интересно, через 5 лет он появляется, когда я с ним общался, я служил в храме всех скорбящих радости на Большой Ордынке, и он говорит мне: «Вы знаете, вот я разговаривал с вами, я осознался, что я совершил убийство, это было на Кавказе, и вы сказали, что надо сознаться. Я поехал в этот город, я осознался, и вы знаете, что произошло? Я узнал, что я не убил этого человека, он остался жив. А я возместил ущерб, какой можно было возместить. А те люди, которым я дался в руки, власти, они применили ко мне наказание, но получилось где-то 3 года. И теперь я свободный. Но главное, я свободный от мысли, что я убил человека. Ведь я никого не убивал. А представляете, если бы он не пошел бы и не сознался, он даже бы не узнал, что он не убийца. И всю жизнь ходил бы вот с какой-то каянной печатью на своем лице. И мы переходим к следующему мытарству. Мытарство 15. Вот его описание из мытарств блаженной Феодоры. «Беспрепятственно прошли мы и следующее мытарство, где стезуются духами за чародейство, колдовство, обаяние, нашептывание, призывание бесов. Духи этого мытарства по виду своему похожи на четвероногих гадов, на скорпионов, змей и жаб. Одним словом, страшно и мерзко смотреть на них. По благодати Божией духи этого мытарства не нашли во мне ни одного подобного греха. И мы отправились и далее. Духи же с яростью кричали мне вслед: „Посмотрим, как уйдешь ты из блудных мест, когда придешь туда“. Когда мы стали восходить выше, я спросила водивших меня ангелов: „Господи мои, то есть господа мои, все ли христиане проходят эти мытарства, и нет ли для кого возможности пройти здесь без истязания и страха?“ Святые ангелы отвечали мне: „Для душ верующих, восходящих на мытарство, по мытарствам на небо, другого пути нет. Все идут здесь, но не все бывают так испытываемы на мытарствах, как ты. А только тебе подобные грешники, то есть те, которые из стыда не открывали искренне духовному отцу всех своих грехов на исповеди. Если же кто покается искренне во всех грехах, то грехи по милосердию Божию невидимо изглаживаются. И когда таковая душа проходит здесь, воздушные истязатели открывают книги свои и ничего не находят записанного за ней. Тогда они уже не могут устрашить ее, то есть душу, причинить ей чего-либо неприятного, и душа в веселье восходит к престолу благодати». Конец цитаты. Именно на 15-м мытарстве, в преддверии 16-го, душе блаженной Феодоры открывается важная духовная тайна. Как сообразуются испытания мытарств и благодать Божьего оправдания? действующее в таинстве исповеди и таинстве святого причастия. Мы видим здесь диалог, который возникает между Феодорой и водившими ее ангелами. Феодора спрашивает: «Господи мои», то есть «господа мои», «все ли христиане проходят эти мытарства, и нет ли для кого возможности пройти здесь без истязаний и страха?» И ангелы отвечают ей: «Для нас важна именно вторая часть ответа. Если же кто покается искренне во всех грехах, то грехи по милосердию Божию невидимо заглаживаются, и когда таковая душа проходит здесь, воздушные истязатели открывают книги свои и ничего не находят записанного за ней. Тогда они уже не могут устрашить ее, причинить ей чего-либо неприятного, и душа в веселье восходит к престолу благодати». Конец цитаты. Эти слова, братья и сестры, и решают вопрос о церковном учении о мытарствах и учении церкви об оправдывающей благодати. И надо прямо сказать, что именно учение о благодатном оправдании и составляет отличительную часть нашего исповедания от любого другого религиозного представления о спасении, каковые мы можем обнаружить в других религиях. И в этом смысле есть только две религии. Религия закона, на которой основываются все остальные религии и верования, и христианская религия благодати. Сказано, что Христос, истребив учением об искуплении, бывшее о нас рукописание, то есть все вот эти записи, которые сделаны мытниками, которое было против нас, против нас был закон Божий, и Он, то есть Христос, взял его, вот весь этот компромат на нас, от среды, вот этих мытников, и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, то есть духов злобы поднебесной, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Послание к Колоссянам, 2 глава, 14-15 стих. И сие божественное оправдание кающихся грешников обеспечивает всецелое очищение от власти прежде содеянных греховных деяний. Так что воздушные истязатели открывают книги свои и ничего не находят записанного. Как мы и говорили в начале этих наших бесед, все решается в этой земной жизни. Здесь и время покаянию, и время исправлению. Но вернемся к 15-му мытарству, где исследуются души, заподозренные в чародействе, колдовстве, обаяние, нашептывание и призывание бесов. Слово Божие категорично осуждает подобное преступление. Сказано в законе Божьем: «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их», то есть семь народов Ханаана, «от лица твоего». Второзаконие, 18 глава, с 10 по 12 стих. В наше время интерес к колдовству и магии более устойчив, увы, более устойчив, чем интерес к религии, и это не случайно. Сказано: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, не любящие добра. 2 Тимофея, 3 глава, с 1 по 3 стих. Для магии и колдовства подобное состояние нравственное рода человеческого – неплохое подспорье, в отличие от религии. Ибо религия всегда требует от человека нравственного решения. И если человек не осуществляет нравственного выбора в добре, религиозные обряды и действия мало чем помогут ему. И все наоборот в колдовстве и магии, где, напротив, злое состояние души, практикующего их, то есть магию и колдовство, способствует лучшему результату. Поэтому те предпочтения, которые наши современники отдают магии и колдовству, удаляясь от подлинной религиозности, они обусловлены их нравственными и моральными предпочтениями. И даже если верующий в Бога нечестив и грешен, но его предпочтения не лежат в плоскости греха, он не соглашается со своим собственным грехом, то он имеет великое преимущество перед теми, кто и грешит, и соглашается со своим грехом. Сказано: «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью – закону греха». Послание к римлянам, 7 глава, с 22 по 25 стих. То есть, братья и сестры, кто сохраняет преданность Богу в душе, хотя его жизнь и не соответствует его духовным предпочтениям, рано или поздно переживет возрождение, могущее изменить и саму его жизнь. Впрочем, в христианской религии все именно так. Вера предшествует добрым делам, а неправедные дела вере. То есть праведные дела не предшествуют вере, все наоборот. Вера порождает праведность. Сказано: «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, то есть по закону, но по духу, то есть по Евангелию». Послание к римлянам, 8 глава, 11 стих. И еще сказано: «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, то есть не плотью, а только верой в Иисуса Христа, то есть по духу, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Послание к Галатам, 2 глава, 16 стих. А вот магия и колдовство, напротив, предлагают совершенство, не исправляя души, не координируя состояние намерений, и при этом, безусловно, губя и душу, и тело. Все так называемые маги-целители не просто шарлатаны, а именно злодеи, загоняющие болезнь внутрь человека, скрывая ее так, что человек уже и не ищет для себя врачевания, пока недуг не проявится уже в смертельной форме. Но если даже маги и колдуны действительно только шарлатаны, играющие в чернуху, таких тоже немало, они уже на пути погибели. Они не замечают того, что у дьявола есть своя игра с ними и через них. Даже любопытное прочтение книги оккультного содержания несет в себе огромную опасность для человека. Монах Верии случайно увидел гадательную книгу И с любопытством, разбирая тайны сатанинского гадания, невольно увлекся ею. Это не прошло даром. В следующую ночь он увидел перед собой Эфиопа исполинского роста, который говорил: «Ты меня призывал, и вот я, что тебе угодно, все исполню, только поклонись мне». «Господу Богу моему поклоняюсь, и тому единому служу», — отвечает монах. «Так ты не поклонишься мне, для чего же призвал меня, позволяя себе чтение моих гадательных книг?» С этими словами сатана дал сильную пощечину иноку и исчез. Чувство боли и страха пробудили инока. Щека его распухла и почернела, так что страшно было смотреть. С каждым днем боль усиливалась и обезображивала инока. От опухоли стало не видно глаз. Осведомившись о причине столь странной болезни, знакомые иноки дали знать об этом преподобному Дионисию, который тотчас явился и по совершении молитвы к Богу и Божьей Матери помазал елеем больного. Инок тотчас исцелел и прославил Бога. В книге «Деяний святых апостолов» мы находим такое повествование. «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. И из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 000 драхм. С такой силой возрастало и возмогало слово Господне». Книга Деяний, 19 глава, с 18 по 19 стих. Намного лучше читать душеполезные книги, это очевидно. Вот такой пример. Сальвия была весьма учена, любила божественные книги и ночи обращала в дни, употребляя на освящение множество масла и перечитывала все сочинения древних толковников, в числе которых 3 000 000 объяснительных стихов Оригена, 250 000 Григория, Пиерия, Стефана, Василия и других ученых. Она не прибегала к быстрому чтению, не пробегала их только взглядом, как бывает, но с большим вниманием прочитывала каждую книгу 7 или 8 раз. Благодаря этому, освободившись от лжеименного знания, она сперва окрылилась благодатью Божию, потом силой духовных слов и благих надежд, сделав себя духовной птицею и, пролетев сквозь мрак этой жизни, воспарила ко Христу, чтобы принять от Него бесконечные награды. Игнатий Брянчанинов давал советы христианам последнего времени. Он говорил: «В последнее время духовников не будет, спасайтесь по книгам». Поэтому в противоположность оккультной литературе мы должны читать религиозную литературу. Святитель Иоанн Златоуст учит: «Как торговцы невольниками, предлагая малым детям пирожки, сладкие фрукты и тому подобное, часто уловляют их такими приманками и лишают свободы и даже самой жизни. Так точно и чародеи, обещая вылечить больной член, топят все спасение души». Конец цитаты. Златоуст, как мы здесь видим, наставляет нас, как бы говорит: здоровье любой ценой – это верх безрассудства. Как и в Писании сказано: «Братья, не будем дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние». 1 Коринфянам, 14 глава, 20 стих. В Афонском Патерике мы находим очень важное наставление. «На человека благочестивого и живущего по воле Бога, волхования не оказывают никакого воздействия. Конец цитаты. И это истинно так. Сказано, как воробей спорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется. Книга Притч, 26 глава, 2 стих. Действительно, почему наша жизнь должна зависеть от сглаза, порчи и других форм колдовства и магии? Если мы верующие православные люди, то все происходящее в нашей жизни зависит только от Бога и никак иначе. Сказано, не пять ли малых птиц продаются за 2 осария, и ни одна из них не забыта у Бога, а у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц. Евангелие от Луки, 12 глава, 6-7 стих. То есть, твоя и моя жизнь, христианин, всецело в руках божественных промыслов. И ни Кашпировскому, ни Лонга, и же с ними решать нашу судьбу. Колдовство реально может оказаться деятельным в жизни тех христиан, которые сами отошли от твердого основания веры. И, убоявшись колдуна или мага более чем Бога, они поставили служителей дьявола выше, чем Создателя. Но тот, кто имеет страх Божий, свободен от любого другого страха. Ибо раб Божий есть свободный от власти дьявола, греха и смерти. Священник села Локотни Можайского уезда Никита Маркович Чеснов рассказывал о своей жизни следующий случай. «В моем приходе, — говорил он, — был один крестьянин, человек зажиточный. Он торговал лесом. О нем по всему приходу ходили слухи, что он занимается чернокнижием или колдовством. Когда настал Великий пост, этот крестьянин пришел ко мне на исповедь. Как пастырь, заботящийся о своих словесных овцах, я осторожно коснулся в беседе этого распространившегося в народе слуха. Выслушав меня, он помрачнел, сделался как черная туча. Вскоре после этого я слышу, что он стал распространять лично обо мне враждебные толки и приписывать мне то, к чему я, по милости Божией, не был причастен. Настал день Святой Пасхи. Я прибыл в дом этого крестьянина с иконами. Принял он нас всех ласково и внимательно. А по окончанию молебна всему притчу предложил откушать у него хлеба соли. Лично я чувствовал в глубине своего сердца какое-то смущение, и мне не хотелось оставаться у него на угощение. Но, видя по глазам притча непреодолимое желание остаться, в комнате стоял накрытый стол, сервированный по-городскому, жаль мне стало, что я лишаю собратьев такого удовольствия. Вопреки желанию, я согласился на предложение хозяина. Когда я читал молитву Господню перед вкушением пищи, то по какому-то внушению произносил молитвенные слова с особенной силою и верою, мысленно прося у Господа себе покрова и заступления. Когда прочитана была молитва, хозяин любезно спросил меня: «Батюшка, можно вам предложить что-нибудь из этих напитков?» Я попросил налить мне рюмку рябиновки. Когда хозяин наливал ее, я в глубине души помолился Господу, чтобы Он, Господь, силой креста своего сохранил меня от всех бед и напастей. Хозяин уже доканчивал наливать рюмку, как я, осеняя ее крестным знамением, произнес мысленно слова: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». В этот самый момент бутылка в руках хозяина и рюмка превратились в песок, а водка как бы в пыль, прах. Как будто бы кто сильным молотом ударил в посуду. Хозяин весь затрясся и оцепенел, а мы все смущения, духа, попрощались с ним, поспешно встали и ушли из его дома. Вот такой пример, что опасность может подстерегать каждого, кто так вот легкомысленно входит в дом и тем более участвует в трапезе непонятно с кем. Святитель Григорий Ниский писал: «Волшебство недейственно против живущих добродетельно. Напротив того, подкрепляемые Божьей помощью превозмогают всякую кознь». Конец цитаты. Сказано: «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем». Послание к Римлянам, 8 глава, 35, с 38 по 39 стих. В наше время, братья и сестры, колдуны пытаются рядиться в белые одежды, рассуждая о том, что есть белая магия. Библия не делает различия между белым и черным оккультизмом. Но в то же время говорится в Писании о трех основных видах колдовства, как разновидности ритуального сатанизма: гадатели и прорицатели, волшебники и чародеи, некроманты, вызыватели мертвых, то есть всякие спириты. Во всех случаях гадатели, прорицатели, волшебники, чародеи и вызыватели мертвых, спириты, являлись преступниками против закона Божия и в некоторых случаях заслуживали смертной казни. Но самое страшное наказание для колдунов ожидает их в вечности. В книге Откровения сказано: «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы им иметь право на древо жизни и войти в город вратами. А вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякие любящие и делающие неправду». Откровение, 22 глава, 14 по 15 стих. «Для чародеев и равно для прибегающих к их демоническим услугам будет закрыт доступ к древу жизни и граду святых». По церковным законам одинаковому наказанию подвергаются и колдующие, и те, кто прибегают к колдовским услугам. Запятнавший себя подобным языческим, бесовским человекоубийством нуждается в истинном раскаянии. Говоря о магии и колдовстве, нельзя не сказать несколько слов и о науке. Наука выросла из магии, колдовства и алхимии. И надо прямо сказать, недалеко от них ушла. Логика магизма сродни научной логике. Например, ты делаешь действие А плюс действие Б и получаешь результат С. При этом от тебя не требуется никаких нравственных решений и выборов. Такая безответственность и свойственна одинаково колдовству и науке. Смешал вещество А с веществом С и получил результат Б. И важно не то, чем окажется Б или С для рода человеческого, а важен для колдунов и для ученых сам процесс и результат. Эксперимент ради эксперимента. Чтобы понять, какая пропасть лежит между наукой и религией, колдовством и религией, прочитаем следующий текст из книги Бытия. «И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову. И позавидовала Рахиль сестре своей и сказала Иакову: „Дай мне детей, а если не так, я умираю“. Иаков разгневался на Рахиль и сказал ей: „Разве я Бог, который не дал тебе плода чрева? Бытие, 30 глава, 1-2 стих. Изучая этот отрывок, истолкователи задаются вопросом, о чем просит Рахиль, когда, обращаясь к Иакову, говорит: «Дай мне детей». Что Иаков с ней не спал? Конечно, он спал со всеми своими женами. Она просит, чтобы он молился за нее. А разве Иаков не молился за свою жену? Конечно, он молился за всех своих жен. Так в чем же тогда проблема? Проблема в том, что можно все выполнить правильно. Иаков, конечно, молился. Это была молитва не простого человека, а патриарха народа Божия, Божьего пророка. Можно выполнить все необходимые действия религиозного характера. Но если нету нравственных решений, то ничего не произойдет. И Рахиль молилась, и Иаков молился. Но быть детям или нет, это решает Бог. Поэтому Иаков говорит, он как бы выполнил все, что можно было выполнить. И он даже возмущенно как бы говорит: «Разве я Бог, который не дал себе плода чрева?» Вот в этом как раз отличие религиозного подхода от и научного, и магического. Когда там действие А, действие Б, результат С. Когда я служил диаконом в Тамбовской епархии в городе Кирсанове, однажды я услышал интересные слова от простого человека, рабочего. Он сказал: «Церковь правильно делала, что ученых раньше сжигала на кострах. И сжигали их за колдовство. Теперь их перестали сжигать, так они, ученые, теперь весь мир сожгут». Когда я услышал эти слова, я сначала внутренне как бы так вздрогнул, и даже какое-то возмущение появилось. Но когда я подумал над этими словами, я увидел, что в них много правды. Действительно, наука, все эти безответственные ученые, они поставили нашу планету на грани уничтожения. И более того, экология нашей Земли, она разрушена в результате вот этих безнравственных экспериментов, которые делаются, эксперименты ради экспериментов. В свое время граф Лев Николаевич Толстой, которого нельзя заподозрить в особой церковности, писал, отвечая на вопрос одного крестьянина, который задал как раз вопрос о науке. И он писал следующее: «И потому на ваш вопрос, вредна ли наука и в чем ее вред, ответ мой тот, что нет на свете ничего нужнее благотворения настоящей науки, и, напротив, нет ничего вреднее тех пустяков, которые называются праздными людьми нашего времени науками». Конечно, без ученых не было бы радио, не было бы электричества, авторучки и фонарика. Тот же Толстой однажды сказал: «Хорошо бы, если бы все и окончилось фонариком. Так чего не изобретут, все против человека используют. Научились летать, уже думают, какую бы гадость сбросить на голову человеку. Изобретают моторы, уже пулемет строчит и так далее». Но, конечно, Толстой даже не мог догадываться, какому мировому злу подведет наука, безответственная наука, весь род человеческий. То, что сейчас мы наблюдаем. Ведь ученые, они вторгались в такие сферы, куда сама природа как бы запрещает вторгаться. Вот расщепление атома, например. Это же сложно сделать. И то, что они лезли на пролом, что называется, вот в результате как бы они открыли некий ящик Пандоры. И непонятно, чем все это закончится. Говоря о современной нам науке, мы можем со всей уверенностью сказать, что грозным проклятием для всех этих ученых-колдунов и колдунов от науки, как некий приговор их нечестию, звучат слова из Библии: «И рассвирепели язычники, и пришел гнев твой, и время судить мертвых, и дать возмездие, и погубить губивших землю». Откровение, 11 глава, 18 стих. То есть Господь придет, чтобы погубить губивших землю. А ученые, вот эти все эти, в кавычках, они как раз с химическими этими всякими реактивами, удобрениями, они просто уничтожают плодородные слои. На всей планете это происходит, и надвигается пустыня. И им придется отвечать в день суда за каждое изобретение, которое обернулось против человека, не послужило человеческому благу. То есть эти люди были безнравственные. Они не делали нравственных выводов из своих открытий. То есть не задавались вопросом, к чему это может привести. И мы переходим к следующему мытарству. Мытарство 16. Вот его описание. «Во время этой беседы мы дошли до мытарства, называемого блудным, где истязуется человек за всякое любодеяние и за всякие нечистые страстные помыслы, за согласие на грех, за скверные осязания и страстные прикосновения. Князь этого мытарства сидел на престоле, одетый в смрадную скверную одежду, окропленный кровавой пеною, и заменявшую ему царскую багряницу. Перед ним стояло множество бесов. Увидев меня, они удивились, что я достигла их мытарства, и вынесли свитки, в которых были записаны мои блудные дела, начали пересчитывать их, указывая лиц, с которыми я грешила в молодости, и время, когда грешила, то есть днем или ночью, и места, где соделала грех. Я ничего не могла им ответить, и стояла, трепеща от стыда и страха. Святые ангелы, водившие меня, начали говорить бесам: она давно уже оставила блудную жизнь и все это время проводила в чистоте и воздержании. Бесы отвечали: и мы знаем, что она перестала вести блудную жизнь, но ведь она не открыла духовному отцу и не несла от него епитимия, чтобы загладить прежние грехи. Поэтому она наша, и вы или уходите, или искупите ее добрыми делами. Святые ангелы указали на многие мои добрые дела, а еще больше добрыми делами преподобного Василия покрыли мои грехи, и я едва избавилась от лютой беды. Мы пошли далее». Конец цитаты. В Священном Писании сказано: «Бегайте блуда, всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела». 1 Коринфянам, 6 глава, 18 стих. То есть, братья и сестры, этот грех наиболее оскверняет тело совершающего его. Если о муже и жене сказано: «И прилепится к жене своей, и будут два одна плоть», Бытие 2 глава 24 стих, то о соединенном блудом с прелюбодейкой сказано: «Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею?» 1 Коринфянам 6:16. Что значит «одно тело с нею»? Таковое соединяется с каждым актом ее прелюбодеяния. И получается, что мужчина, переспавший с проституткой или блудливой женщиной, переспал через нее и со всеми мужиками, которые ее имели. То есть вошел в некое блудливое тело через нее, объединяющее всех людей подобного рода. Сказано: «Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет». 1 Коринфянам, 6 глава, 15 стих. «Жил некогда в Царьграде один человек, весьма славный, богатый и милостивый к бедным. Но был у него один порок. Он всю жизнь провел в грехе прелюбодеяния и в старости без покаяния в этом грехе скончался. После его смерти у патриарха Германа с его епископами о душе умершего произошел спор. Одни говорили, что умерший спасен, ибо написано, что избавление мужу есть богатство. А другие, напротив, говорили, что умерший погиб, потому что сказано, в чем застану, в том и сужу. После этого патриарх повелел всем монастырям и затворникам молиться об умершем Богу, чтобы он открыл его загробную участь. И в это время Господь открыл одному затворнику, где пребывает та душа. Затворник этот призвал патриарха и при всем народе сказал ему: «В ту ночь, во время молитвы, я увидел некое место с правой стороны, которого был рай, исполненный неизреченных благ, а с левой — огненное озеро, из которого пламень восходил до облаков. Между раем и страшным пламенем стоял привязанный умерший муж, и, взирая к раю, громко стонал и громко рыдал. И подошел к нему светоносный ангел и сказал: «Что напрасно стонешь? Вот, ради твоей милости ты от муки избавлен, а за то, что не оставил своего беззакония до смерти, лишен ты блаженного рая». Слыша это, патриарх и бывшие с ним, одержимые страхом, сказали: «Правду говорит апостол, бегайте, блуда». И что теперь скажут говорившие: «Если мы и блудом согрешили, то зато милостью своей будем избавлены от наказания. Вот и умершему нужно было и милостыню творить, и чистоту соблюсти, без которой никто не узрит Бога. Никакой пользы не приносит серебро, подаваемое нечистой рукою и с душой нераскаянной». И все же, братья и сестры, борьба с подобного рода грехами возможна. Сказано: «Или не знаете, что неправедные Царствие Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни долослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». 1 Коринфянам, 6 глава, с 9 по 11 стих. Всякая победа возможна со Христом и во Христе. И без Него мы не способны омыться, осветиться и оправдаться. Сказано: «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых, ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть, но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Послание к Римлянам, 5 глава, 6 по 8 стих. Особенной силой в деле нашего спасения может оказаться и добрая исповедь. Сказано: «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Послание Иакова, 5 глава, 16 стих. Однажды дьявол воздвиг в многотрудном теле новопреподобного мученика святаго Игнатия такую плотскую брань, что он, сжигаемый этим адским пламенем плотской похоти, пал на землю и долго лежал, как полумертвый. Потом, получив себе малую ослабу, пришел к своему попечителю, старцу Акакию, и, объяснив ему свою беду, просил у него утешения. Добрый старец, как и подобало, утешил и утвердил его божественными словами и примерами из жизни святых мужей. После этого блаженный подвижник пришел в церковь, взял в свои руки икону Богоматери и, лобызая ее со слезами, просил Преснодеву помочь ему в его беде, избавить от этой несносной брани и дьявольского навета. Не оставила Богоневестная рабу своему искушаться сильнее, чем сколько он мог. Благодатью Богоматери окружила его некое неизреченное и неописанное благоухание, и с того времени оставила его эта смертоносная брань. Божья Матерь, Пресвятая Дева Мария, предстоит за каждого, прибегающего к ее заступлению. И если некогда апостолы спрашивали Господа, кто больше в Царстве Небесном, за своих сыновей просила мать сыновей Завидеевых, кто по правую сторону, а другой по левую в Царстве Твоем, но теперь Церковь с иконографической уверенностью показывает и отвечает, что слева от Христа в Царстве Небесном Иоанн Креститель, а справа Дева Мария. Отвечая на древнее недоумение апостолов, Сын Божий говорил, но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому готово над Отцом Небесным. Евангелие от Матфея, 20 глава, 23 стих. И угодное Отцом Небесным совершилось. Дева Мария ходатайствует за нас пред Сыном Своим, а Сын пред Отцом Небесным. И когда мы, православные, оказываемся в состоянии греха и ждем, что справедливый гнев Божий обрушится на нас, но вместо гнева – милость, вместо проклятия – благословение, вместо страха – тихая радость, это означает, что опять Матерь нашего спасения умолила Сына Своего, и Он смягчил гнев на милость. Преподобный Исаия Отшельник учил о причине усиления блудной страсти. Четыре вещи побуждают блуд в теле: излишний сон, излишнее употребление пищи, смех и шутки, и украшения в одеждах. Преподобный Иоанн Кассиан уже показывает то, что производит сама блудная страсть. Он пишет: «От блудной страсти рождается сквернословие, шутовство, забавы, суесловие». Святитель Иоанн Златоуст указывает на то, что блудная страсть прежде возникает в сердце человека и только потом реализуется в действиях. «Не думай, что ты чист от грехов, когда не совокупился с блудницей. Ты по желаниям уже все сделал». И это соответствует словам Спасителя. «Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с ней в сердце своем». Евангелие от Матфея, 5 глава, с 27 по 28 стих. Таким образом, мы установили, братья и сестры, что и начатки праведности, и начатки любого греха возникают во внутреннем мире человеческой души, сердца, о чем и сказано: «Ибо из сердца исходят злые помыслы». А что господствует и побеждает внутри нашего сердца, вертеп греха или Царствие Божие, зависит от Господа и нашего свободного волеизъявления. Поэтому и сказано: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Послание к Римлянам, 10 глава, 9-10 стих. Спаси вас всех, Христос!